Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Георгий Гапон и 9 января.
Сотрудничество с полицией началось в петровские времена, когда любому священнику было приказано нарушать тайну исповеди в том случае, если во время исповеди исповедующийся христианин говорил о своем участии в каких-либо противоправных действиях. И, в принципе, этот артикул, он существовал и до завершения императорского периода российской истории. Ну, в последующем это было перенято уже коммунистической властью, когда церковные институты были инфильтрованы соответствующими агентами. Но эта история, она, в принципе, довольно хорошо была проговорена в конце перестройки. Что касается сотрудничества самого Гапона, думается, что никакого сотрудничества как такового, ну, в том плане, что человек приходит, получает деньги, сообщает информацию, не было. Гапон, он не был ни революционером, ни контрреволюционером. Он свою организацию, которую вот этот вот союз, это союз, который, вот, точнее, общество фабрично-заводских рабочих, организованное в 1903 году, было сделано еще при участии полковника Зубатова, который пытался организовать профсоюзные движения не как политическое движение, а как движение экономическое, лояльное власти, которое, тем не менее, абсолютно справедливо, абсолютно строго блюдет экономический интерес, экономические свободы рабочих. То есть это не было какое-то коллаборационистское движение, которое должно было разлагать пролетариат. Нет, оно просто должно было, с одной стороны, доказывать, объяснять, что царь не является врагом рабочих. И вот этот вот момент, царь не враг рабочих, он был и среди тех, кто вышел на Дворцовую площадь, был там расстрелян, и это же проговаривалось и после этого, это проговаривалось и государем уже после этой трагедии.
С христианской точки зрения. Георгий Гапон и 9 января. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Эфир 13 января 2005 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена столетию Кровавого Воскресенья 9 января и лично священнику Георгию Гапону. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях историк православный Андрей Викторович Мартынов, преподаватель общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем. Это официальное такое название у университета. Кандидат наук. Итак, 9 января. Мало кто, видимо, понимает в сегодняшней России, что 9 января тогдашнего 1905 года, это 22 января нынешнего стиля. И в прошедшее воскресенье, 9 января 2005 года, коммунисты устроили огромную демонстрацию под предлогом, что это вот столетие того кровавого воскресенья. Блистательно, как всегда, показали свою малую осведомленность в календарном вопросе. Но ведь проблема не в том, к какому дню точно приурочить 9 января и память об этой столетней годовщине, а о том, что, собственно, тогда совершилось. Напомню несколько простых для историков фактов, которые, к сожалению, пока не знают большинство составителей учебников. Простейший факт. Большевики тогда, 9 января 1905 года, в шествии не участвовали и к этому делу имели отношение крайне косвенное. Был эсер Рутенберг, и, в общем, пожалуй, этим все исчерпывалось. Был, кстати, на Дворцовой площади тогда же ранен Михаил Васильевич Фрунзе. Это участие большевиков. Гапон не был тайным агентом охранки. Это железный факт, который на сегодняшний день абсолютно установлен. Гапон не получал платы за свою деятельность от охранки. это тоже железный и непререкаемый факт. Всех желающих адресую на всякий случай к монографии Ивана Ксенофонтова «Георгий Гапон. Вымысел и правда», вышедшей в Москве в 1996 году в издательстве «Российская политическая энциклопедия» с ссылками на архивные источники и так далее. И именно Ксенофонтов подчеркивает, что то представление о Гапоне как поп-провокатор, которое сегодня хорошо знакомо всем более-менее грамотным людям, это представление было заложено в учебнике истории только в 1930-е годы. Пока были живы старые политкоторжане, старые большевики, никто не смел обвинять Гапона в каком-либо провокаторстве и личной непорядочности. Но давайте сейчас обратимся тогда к самому главному. Насколько была неизбежна трагедия 9 января? Потому что основная претензия к Гапону такая – повел людей под пули. Почему он это сделал? В чем здесь его психологический импульс? И действительно ли расстрел был неизбежен? Ведь мы знаем из многих воспоминаний, что во главе шествия колонны Нарвской, во всяком случае, расстрелянной у Нарвских ворот, кроме Гапона, был еще и околоточный, был представитель полиции, оба были застрелены войсками же, хотя власти потом приписали это тем, кто участвовал в шествии, шли с иконами, как мы хорошо помним, с крестом, взятым из часовни. Был ли неизбежен расстрел, и действительно ли Гапон вел людей под пули? Говорит наш сегодняшний гость, напомню, историк Андрей Викторович Мартынов.
Мне хотелось бы напомнить предысторию событий 9 января. Волнения в Петрограде начались 29 декабря, когда директору Путиловского завода было передано требование об увольнении одного мастера, который якобы несправедливо рассчитал и уволил 4 рабочих. Требование не было удовлетворено, и уже к 3 января завод не работал. Тогда же общество фабрично-заводских рабочих, которое возглавлял Гапон, приняло участие в этих волнениях, и, по сути, оно возглавило эти волнения. К 5 января бастует уже несколько десятков тысяч рабочих, о чем сообщил государю министр финансов Владимир Каковцев. К 6 января выдвигаются политические требования. До этого требования были экономические, но, по сути, они были практически невыполнимы. Требования 8-часового рабочего дня, повышение минимума заработной платы, это уже было само по себе требование, которое невозможно было бы разрешить в течение очень короткого времени. 6-го, если я не ошибаюсь, 6-го же января было принято решение о марше к Зимнему дворцу с передачей требований государю-императору. 8 января вышедший номер газеты «Юманите», питерский корреспондент газеты Авинар писал, что резолюции либеральных банкетов и земств бледнеют перед теми, которые депутация рабочих попытается завтра представить царю.
Спасибо, говорил Андрей Викторович Мартынов. У нас есть звонок из Москвы. Наталья Николаевна, добрый день, прошу вас.
День добрый. Вот вы знаете, я как бы жертва тех еще старых времен, и по учебникам я точно помню, что я очень жалела рабочих, у которых было тяжкое положение, им не платили. Потом, впоследствии, уже участвуя в институте, я узнала, что положение их было не так уж и плачевно, и квалифицированный рабочий мог содержать семью из 7 человек, и, так сказать, разносолами могли они на празднички питаться. Вот. А вот роль Парвуса, если можно еще осветить, был по Первому каналу фильм документальный «Проплаченная революция». И там просто архивные данные о том, что эта еврейская нация все делала. И, так сказать, они тоже должны отвечать за то, что потом НКВДшная верхушка, из них же состоящая, гнала православных в концлагеря. Это Холокост, который делали с русскими. Я в этом убеждена, это документы подтверждают. Что с этим делать?
Спасибо, Наталья Николаевна. Итак, национальная принадлежность прилежность самого отца Георгия Гапона, который был чистый украинец из села под Полтавой. Отчество, правда, типично еврейское – Аполлонович. Георгий Аполлонович Гапон вырос в бедной семье. Разумеется, евреем не был, но был человеком смуглым. Тогда же в еврействе подозревали отца Павла Флоренского, потому что тоже он был такого армяно-смуглого вида. Лицо кавказской национальности, но, разумеется, абсолютно русский человек. Что до участия евреев во всем этом? Уже после 9 января царское правительство обвинило участников шествия и отца Георгия Гапона в том, что они наймиты англо-японского капитала. И, кстати, это обвинение, конечно, было дутым. Англичане тогда заменяли современные Соединенные Штаты в представлении царского правительства, главный враг России. А вот что до японцев, то здесь верно, потому что вышеупомянутый Парвус, лидер финских социал-демократов Конни Целиакус, получили от японцев около 1 000 000 рублей на революцию в России. На эти деньги был организован целый рейд парохода «Джон Графтон» из Англии в Россию, и убийство Гапона с этим было связано. Пароход сел на мель, оружие захватила царская полиция, Гапона обвинили в том, что он предал дело революции. Но на самом деле Гапон ничего не знал о технических деталях этого рейса, о нем все сообщил полиции небезызвестный Азеф. Таким образом, мы видим, что участие евреев во всем этом процессе минимально. Финны, японцы, немцы и, конечно, прежде всего и больше всего русские. И сам Гапон совершенно русский человек. У нас есть еще один звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Со слов отца Якова, я вот буквально для себя только что узнал новость. Гапон, оказывается, никак не сотрудничал с полицейской частью. Так, вот тогда просто вот вопрос чисто советского человека. А можно сейчас как-то проследить, вот как возникло вот именно сотрудничество церкви со спецслужбами, ну и вообще с властью? В какой мере это вообще сейчас прослеживается? Спасибо.
Спасибо. Мы продолжим нашу передачу после объявлений.
Что для вас означает свобода?
Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего, вот для меня. Если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, ну, радио «Свобода».
О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка, и больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет, и об этом говорить даже как-то неприлично.
Это независимость прежде всего от государства.
Свобода – это свободная любовь.
Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную Георгию Гапону. Микрофон Яков Кротов. У нас в гостях историк Андрей Мартынов. Ему и слово. Насколько можно говорить о сотрудничестве Гапона с тайной политической полицией? И насколько в таком сотрудничестве была замешана тогдашняя русская православная церковная иерархия? И когда это сотрудничество оформилось в 20-м столетии? Говорит Андрей Мартынов.
Ну, сотрудничество с полицией началось в петровские времена, когда любому священнику было приказано нарушать тайну исповеди, в том случае, если во время исповеди исповедующийся христианин говорил о каких-либо своем участии в каких-либо противоправных действиях. И, в принципе, этот артикул, он существовал и до завершения императорского периода российской истории. Ну, в последующем это было перенято уже коммунистической властью, когда церковные институты были инфильтрованы соответствующими агентами. Но эта история, она, в принципе, довольно хорошо была проговорена во время, в конце перестройки. В конце перестройки. Что касается сотрудничества самого Гапона, думается, что никакого сотрудничества как такового, ну, в том плане, что человек приходит, получает деньги, сообщает информацию, не было. Гапон, он не был ни революционером, ни контрреволюционером. Он свою организацию, которую, вот этот вот союз, это союз, который, вот, это не общество фабрично-заводских рабочих, организованное в 1903 году, было сделано еще при участии полковника Зубатова, который пытался организовать профсоюзы, профсоюзные движения не как политическое движение, а как движение экономическое, лояльное власти, которое, тем не менее, абсолютно справедливо, абсолютно строго блюдет экономический интерес, экономические свободы рабочих. То есть это не было какое-то коллаборационистское движение, которое должно было разлагать пролетариат. Нет, оно просто должно было, с одной стороны, доказывать, объяснять, что царь не является врагом рабочих. И вот этот вот момент, царь не враг рабочих, он был и среди тех, кто вышел на Дворцовую площадь, был там расстрелян, и это же проговаривалось, и после этого это проговаривалось и государем уже после этой трагедии.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. У нас звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Может ли сегодня у нас появиться поп Гапон? Дело-то вообще святое. Есть ли такие настроения в церковной среде для возникновения такого лидера? И насколько ситуация схожа с нашим временем? Спасибо.
Спасибо, Александр. История не знает сослагательного наклонения, любят подчеркивать философы истории, и после чего начинают рассуждать, что могло бы быть. Давайте, во всяком случае, обратимся к фактам. Почему Гапон и рабочие вместе с ним пошли к царю? Во-первых, они стали жертвой провокации. Гапон не был провокатором, он был жертвой провокации, которая исходила от руководства Путиловского завода и вообще от тогдашних буржуев, капиталистов. Намеренно уволили именно тех рабочих, которые были членами Гапоновского собрания. И при увольнении тот самый мастер им сказал, что пусть собрание за вас попробует заступиться. Зачем это было нужно фабрикантам? Для того, чтобы обрушиться на рабочее движение. Не хотели идти ни на какие уступки. Да, квалифицированный рабочий на Путиловском заводе получал иногда до 200 рублей в месяц. Это приличные по тогдашним временам деньги. Но в своей петиции 9 января рабочие просили минимума заработной платы для мужчин-поденщиков рубль в день, то есть 30 рублей в месяц, для женщин 70 копеек. И это отнюдь не та сумма, которую стоит назвать прожиточным минимумом. Это намного ниже. Гапон в этом смысле пошел к Зимнему дворцу защищать самые угнетенные слои общества. Тогда это шествие мотивировалось одним. Видимо, в правление Александра II или Александра III никому бы в голову не пришло идти к царю просить правды. Но Николай II с момента своего воцарения вел политику так называемой православизации. Он намеренно ориентировался уже не на западный стандарт, а на древнерусский 17 века. В Зимнем дворце организовывались балы, где царь наряжался в наряды эпохи Годунова и Ивана Грозного. Он в 1903 году торжественно организовал самолично канонизацию преподобного Серафима Саровского, и толпы народа демонстрировали единство с царем вокруг православных святынь. Николай II подчеркивал, что он православный царь, батюшка. Этого не делали ни его отец, ни его дед. И именно на эту риторику и попались рабочие Петербурга и всей России. Поэтому они к нему и шли, и, как писали в своей петиции: «Государь, не согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь, что народ лишен возможности выражать свои желания». И в этом смысле Николай II спровоцировал конфликт, потому что он изображал из себя действительно православного отца большой семьи под названием Россия, а когда попробовали по-семейному, тут и раздался залп. У нас есть звонок из Москвы. Валерий Иванович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый отец Яков. У меня к вам вот какой вопрос. Вы как-то немножко скомкали историю расстрела. У меня вопрос вот в чем. Кто отдал приказ о расстреле, это первое. Второе. Кто, большевики или еще народ его прозвал Николаем Вторым? И если приказ о расстреле отдал царь, то как его можно было канонизировать в наши уже 90-е годы? Спасибо.
Спасибо, Валерий Иванович, что до 90-х годов, то замечу, что в 90-е годы возродилась политика православизации, когда верховная власть изображает из себя прежде всего православную власть. Но она проводится в несравненно меньших масштабах и скорее из личной прихоти отдельных политиков. И народ уже не тот. Тогда, в 905 году, большинство рабочих были вчерашние крестьяне, которые искренне верили и в Бога, и в царя. В 90-е годы абсолютное большинство населения все-таки еще были атеисты. Да и на сегодняшний момент тоже. Поэтому здесь православная пропаганда уже такого отклика не находила. Кто же отдал приказ о расстреле, говорит историк Андрей Мартынов.
Ну, сразу могу сказать, что государь к этому, к этой трагедии никакого отношения не имел. Его в тот момент даже не было в Санкт-Петербурге. Он был в Зимнем дворце в Гатчине. Я в самом начале передачи говорил о том, как постепенно увеличивалась и накалялась атмосфера. К 7 января уже последний раз вышли петроградские газеты. Печатники забастовали. Нужно учитывать, что тогдашние карательные органы, тогдашняя полиция, она не была рассчитана на подавление массовых беспорядков, они просто не предполагались. События 903 года в Златоусте и события тогда же 903 года трагического Тишиневского погрома показали, что полиция не способна нейтрализовывать большие массы населения. Для этого приходилось вводить войска. И когда стало ясно, что демонстрация неизбежна, в город ввели войска. Это может говорить о слабости самодержавия, о его несовершенстве, но одновременно это может говорить о его некоторой демократичности, то, что полиция не ориентирована на резню. Резня народа просто не предполагается. Она исключается из самого факта, ну, образа жизни тогдашнего режима. Можно еще указать, что к этому же событию тоже это вызвало такой очень... Это не было очень широко известно, но вызвало очень такое большое напряжение при дворе. Это взрыв гранаты 6 января. 6 января в Санкт-Петербурге проходило водосветие, на котором участвовал государь. Он после этого и уехал-то в Гатчину. И был проведен фейерверк, и одна граната оказалась заряжена не фейерверком, а боевым зарядом. Взрыв произошел не так далеко от места, где располагался государь с семьей. Никто из присутствующих не пострадал, был легко ранен один городовой и выбито несколько стекол дома. И это, конечно, тоже вызвало напряжение, потому что не исключалось, что это какая-то провокация, какое-то покушение. И вот все это вместе привело к тому, что когда появилась толпа, уже все были до предела напряжены, и власть, и народ. Вот это вот предшествовавшее уже более чем недельные демонстрации и забастовки, которые присутствовали в городе, все это и привело к тому, что вынуждены были открыть огонь.
Спасибо, говорил Андрей Викторович Мартынов. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Добрый день, уважаемый гость. Во-первых, реплика, не могу молчать по поводу Николая Кровавого. Конечно, событие возмутительное, канонизация, поскольку я продолжаю утверждать, но не время сейчас рассуждать по этому поводу, что Николай II повинен в крови и смертях, то, что случилось в России в 20 веке, не менее, чем Ленин и Сталин. В этом я глубоко убежден. Теперь второй вопрос по поводу папа Гапона. Вот смотрите, психология мещанина. Важная такая ли она фигура, если рассматривать поведение, которое очень напоминает поведение Азефа после пламенного революционера, террориста великого, да, который превращается в Германии в жалкого мещанина с мещанскими желаниями, девочки, шампанское, роскошные номера в гостинице. Вот точно так же ведет себя поп Гапон после пострига, да, после 9 января. Вот как это психологически можно объяснить? как психологически можно объяснить человека, который, ну, по логике вещей, он должен был хотя бы, так сказать, уединиться в монастырь или, так сказать, каяться. Ну, я не знаю, Яков Гаврилович, наверное, более, как бы, вразумительное что-то скажет, но вот поведение абсолютного мещанина, вот вынесенного на гребень волны событиями такими, ну, для меня это странно, по меньшей мере.
Спасибо, Александр. Поп Гапон... традиционное для современного русского языка сочетание, как протопоп Аввакум. И, видимо, даже в каком-то смысле почетное, потому что протоиереев много, митрофорных иереев много. А вот поп Гапон, он один, потому что все-таки он сделал, посмел сделать нечто и вошел в историю. Вошел в историю как отрицательная фигура, но даже обвинение его в безнравственности, в кутежах и так далее, на чем это основано? Мы поговорим об этом во второй части нашей передачи, которую продолжим после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Георгий Гапон и 9 января.
Думается мне, что большая часть людей погибла даже не от шашечных ударов и не от выстрелов, а была затоптана, потому что это были очень небольшие мостки, через которые люди от выстрелов бежали из центра города, и понятно, что их просто там затоптали другие бегущие. Что касается гуманизма Гапона и его стремления к ненасильственным формам, сложно здесь говорить. У меня на руках сейчас лежит одна из его прокламаций. Она была опубликована в левом журнале «Освобождение» в марте 1905 года. Документ столь яркий, столь экспрессионистичный в плане оппозиционности, в плане враждебности к власти, что даже такое левое издание, в котором печатались марксисты, коммунисты, побоялось публиковать его как официальную свою точку зрения, опубликовала как документ. Вначале идут проклятия зверю царю, шакалам министрам, собачьей своре чиновникам. После этого идет призыв министров, градоначальников, губернаторов, полицейских, генералов и офицеров: убивайте. Все меры, чтобы у вас были вовремя настоящее оружие и динамит, приняты. По указанию боевого комитета: водопроводы, газопроводы, телефоны, телеграф, освещение, конки, трамваи, железные дороги уничтожайте. Раздавим внутренних кровожадных пауков нашей дорогой родины. Внешние же нам не страшны. Вот такой документ. Почему трамвай и телеграф и водопровод являются каким-то оплотом империализма, это, конечно, оставим на совести писавшего или писавших, или редактировавших этот документ. А вот сам по себе он интересен. И что здесь, я не знаю, как точно ответить, что здесь больше в этом документе играло роль. Шок от увиденной 9 января бойни, которая перевернула сознание Гапона и сделала из человека либеральных взглядов, как есть и такая точка зрения, просто ярого противника режима. Или же здесь все-таки опять-таки имело место гордыня, и человек просто шел за толпой, чтобы быть во главе толпы, то есть в данном случае чутко улавливал настроение масс.
С христианской точки зрения. Георгий Гапон и 9 января. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Эфир 13 января 2005 года.
говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», посвященную священнику Георгию Гапону. У микрофона священник Яков Кротов. У нас в гостях историк Андрей Викторович Мартынов, православный преподаватель общедоступного православного университета, основанного протоиереем Александром Менем. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный с обычного телефона. Обычно я не подчеркиваю, что я священник, но здесь заговорила солидарность с оболганным, несправедливо замученным и действительно жертвой, с отцом Георгием Гапоном. Потому что, извините, сравнивать Гапона с Азефом – это все равно, что сравнивать жертву и палача. Именно Азеф организовал убийство Гапона для того, чтобы на Гапона списать все многочисленные провалы петербургской боевой организации эсеров, провалы, вызванные тем, что стукачом, агентом был именно Азеф. Насколько справедливо обвинение, которое прозвучало в первой половине нашей передачи, о том, что Гапон мещанин, все это делал ради девочек, ради шикарных кабинетов и так далее. Слово нашему гостю, историку Андрею Мартынову.
Ну, моральная сторона жизни Гапона, она довольно противоречива. С одной стороны, можно вспомнить слова из мемуаров Александра Федоровича Киренского, который о нем говорил очень тепло, очень положительно. Он считал, что Гапон был всегда искренен, абсолютно искренен, и если и допускал ошибки, то в силу определенной дезинформации, которую получал, то есть что он жертва обстоятельств. Но, с другой стороны, можно вспомнить Виктора Чернова, который, кстати, и был инициатором убийства Гапона. Так что лицо здесь в данном случае абсолютно заинтересованное, если использовать юридическую терминологию. Но, тем не менее, вот он в своих воспоминаниях говорил о Гапоне как о человеке, который очень любит жизнь, очень так, нескромный. И, кроме этого, он, кстати, указывал на патологическую трусость Гапона и на неразборчивость в средствах. Так что, в принципе, точка зрения даже в левом спектре политической жизни того времени, в левом спектре историков и мемуаристов того времени, и Чернова, и Киренского можно называть и историками, была, как вы видите, довольно полярная, довольно широкая.
Спасибо. Говорил Андрей Мартынов. У нас есть звонок из Мытищ. Сергей Владимирович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хотел бы попросить вашего гостя прокомментировать такие сведения из первого тома «Отечественная история с древнейших времен до 17-го года». Это энциклопедия, изданная российским, большой российской энциклопедией в 94-м году. И здесь указывается, что в марте он был в Лондоне и получил от Сокова, доверенного лица японского посланника в Париже, чек на 50 тысяч франков для покупки парохода с грузом оружия для русской революции. И далее вот я хочу процитировать маленькую цитату. В декабре 1905 года газета «Русь» опубликовала статью «Долой Москву». «Долой Москву» с разоблачением Гапона как агента полиции. Одновременно П.И. Рачковский уличил его в получении денег от Сокова.
Спасибо, Сергей Владимирович. Комментировать здесь особенно нечего, поэтому не будем беспокоить Андрея Викторовича или дадим ему слово чуть позже. Об этом уже шла речь в первой половине нашей передачи. Напомню, Соков – это псевдоним конницы Лиакуса, вождя финских демократов, который получил деньги от японцев. Кстати, в размере миллиона золотых рублей деньги были поделены между эсерами, большевиками и меньшевиками для покупки оружие, которое было перевезено на пароходе «Джон Крафтон». И еще раз, уже вкратце повторю, Рачковский, глава охранного отделения, платил деньги эсеру Азефу. Тот выдал этот пароход, тот выдал многих боевиков. И вот чтобы скрыть это предательство, это агентство, Рачковский и Азеф, совместно с тем же Черновым, Савенковым, Рутенбергом, организовали для отвода глаз убийство Гапона. Поэтому доверять всем этим публикациям – это все равно, что доверять показаниям убийц, которые пытаются перевалить на кого-то вину. Особенно в этом смысле одиозно воспоминание убийцы Рутенберга, который затем уехал в Палестину, и который пишет, что привел для того, чтобы повесить Гапона, свидетелей, рабочих. Только чего-то имен он этих рабочих не назвал, а один из рабочих не удержался, сгубило писательское тщеславие. И в 1927 году этот рабочий в
приложении к журналу «Огонек» опубликовал воспоминания, как он вешал протоиерея Гапона под псевдонимом Сергей Мстиславский. Во-первых, никаких доказательств там не содержится, а во-вторых, этот Сергей Мстиславский никакой не рабочий, а, извините, асдзейский барон фон Деренталь, жена которого была любовницей Бориса Савенкова и предала Савенкова. И сам Деренталь предал Савенкова, и вот этот многократный предатель с упоением описывал, как вешал Гапона. Такой вот у нас пролетариат. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я не буду говорить об участии в событии 1905 года с позиции национальной окраски, а вот с позиции атмосферы духовной можно многие вещи подчеркнуть. Во-первых, всей акции заведовали деньги. Сама революция, как известно, это цель этой революции – власть. Деньги, сила, власть – вот окраска того, что происходило внутри этой акции, а вот на поверхности были слепые люди, слепые и жертвы. Поэтому я снимаю перед ними, перед жертвами я снимаю шляпу, а слепым я советую прозреть, потому что снова слепые ведут слепых, как и в 1905 году, и это мы наблюдаем постоянно.
Спасибо, Сергей Васильевич. Итак, действительно ли Гапон был слеп, действительно ли он боролся за деньги и власть, говорит наш сегодняшний гость Андрей Мартынов.
Вы знаете, я думаю, что... Я уже сказал, что Гапона нельзя называть ни революционером, ни контрреволюционером. Мне думается, что это все-таки фигура, конечно, ее нельзя считать полностью положительной и только лишь как жертва. В принципе, он выбрал тот путь, по которому прошел, и получил в значительной степени, может быть, и жесткую, но в значительной степени заслуженную кару. Дело в том, что это человек, который не имел, собственно, политических убеждений, но, судя по всему, и это видно по его воспоминаниям, по его исповеди, которую он опубликовал, это был человек все-таки в значительной степени самовлюбленный, человек, который был очень гордый, что для священника, конечно же, грех довольно большой. Ему нужна была власть сама по себе, он купался в ней, и его движение до событий 9 января, в которых он пытался лавировать между лояльностью власти и, с другой стороны, любовью от рабочих, которые, ну, не всегда были со своей стороны к власти уж предрасположены. Это еще был определенный паритет. После трагедии 9 января он уже перешел на более такие радикальные позиции. Возможно, здесь сыграл роль шок, который он пережил на Дворцовой площади. А, возможно, просто здесь сыграла роль и смена атмосферы, когда простая оппозиционность переросла уже в прямую ненависть.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. У нас есть звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Позвольте мне, прежде чем задать Мартынову вопрос, такую небольшую вставку сделать. Дело в том, что в 1613 году народ российский, русский, он присягнул царю, богом помазанного. И после этого эта присяга, она не была отменена. Поэтому вот те люди, которые верны вообще чему-то, есть у них какая-то верность, вера, доверие, вот они сохраняют эту верность. Например, я сохраняю верность от своих потомков царю Николаю, который для нас святой. Поэтому мы все граждане одной страны. Почему должны так друг друга не уважать? И, пожалуйста, вот люди, которые звонят, будьте аккуратны по отношению к тем, кому, для кого это больно. Вот ваши выражения. А вопрос Мартынова такой. Посмотрите, идет какой сюжет. Террор. Совершенно злой. И можно сравнить Гапон, наверное, с Басаевым. Он тоже имел какие-то хорошие идеи. Но посмотрите, вот нас, как народ организуется. Столько было крови, и кто встал на защиту неповинных людей, погибших, и вдруг идет крестный ход во главе с Гапоном. Вот сейчас у нас люди легко организуются на какую-то борьбу. Так вот и тогда было то же самое. Это была провокация, и потому что иначе не назовешь. Если он организовал крестный ход, он должен был иметь благословение иерархов. Вот если это благословение было, скажите, от кого? Спасибо вам большое.
Спасибо, Марина, говорит Андрей Викторович Мартынов.
Благословения никакого не было. Это был все-таки такой самостийный ход. Более того, после этих событий протоиерей Гапон был отлучен от церкви.
Запрещен священнослужитель.
Да.
Да. Спасибо, Андрей Викторович. Напомню, что для проведения крестного хода и не требовалось благословения, вопреки сегодняшним представлениям о церкви. У многих неофитов они представления, как будто бы церковь – это вторая КПСС. На все нужно благословение архиерея. В настоящей церкви далеко не так. Напомню также для спокойствия служителей, что присяга в 1613 году, принесенная была не народом, а казаками, восставшими, бывшими беглыми крестьянами, многими провинциальными дворянами, но во всяком случае это было не какое-то легитимное собрание. И во всяком случае присяга лично Михаилу Романову ни к чему не обязывает последующее поколение жителей России. И в таковом качестве эта присяга никогда и не рассматривалась. Тем более, что Николай II по мужской линии отнюдь не является потомком Михаила Федоровича Романова. Это все-таки уже скорее немец на русском престоле. И эта генеалогия знает, кому это интересно, может с этим познакомиться. Призывы уважать чувства, обращенные к гражданам, к слушателям, момент важный, потому что если человек называет Николая II кровавым, человек, почитающий Николая II святым, может оскорбиться, но точно так же и человек, у которого деда расстреляли 9 января, например, оскорбится, если Николая II назовут святым. И здесь, видимо, надо воздержаться и разрешить другому высказывать свое мнение спокойно. Напомню, что Николай II уехал из Петербурга 8 января, передал бразды правления своему дяде, великому князю Владимиру Александровичу, который, собственно, и ответил, должен был бы ответить за расстрел. Погибло около 400 человек, порядка 3500 были ранены, и их убил не Басаев, не Гапон. Отчасти их расстреляли гвардейцы, но очень многие погибли от просто шашечных ударов, потому что конная гвардия, аристократы, потом они даже хвалились тем, сколько их зарубили во время разгона демонстрации. Между тем, движение, которое возглавлял Гапон, изначально было абсолютно ненасильственным. Ни один представитель власти не погиб 9 января, только рабочие. И в этом отношении сравнение Гапона с Басаевым, безусловно, некорректно. Как и сравнение его с мещанином, тем же Азефом или Парвусом, которые, выбив из охранки деньги, ушли на мещанский покой в Западной Европе. Ведь Гапон вернулся в Россию, где его ждало повешение. Он многим рисковал и, в конце концов, все-таки погиб. Многие ли из тех, кто сегодня или 70 лет назад критиковали Гапона, были бы способны на такой же поступок? Он был абсолютно бессеребренник, этого никто не отрицал ни тогда, ни сейчас. Это был идеалист. Может быть, им кто-то манипулировал, но это надо доказывать, а не бросаться обвинениями, как это делал хотя бы Солженицын. И в этом отношении это скорее страстотерпец, может быть, не мученик, но действительно страстотерпец. Страстотерпец идеи социальной справедливости, идеи милосердия и ненасильственного социального действия. У нас есть звонок из Петербурга, Евгений. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Все-таки не прозвучало, так кто же отдал приказ о расстреле безоружных людей? И были ли провокационные выстрелы из толпы? Второй вопрос к Якову, да. Простите, к отцу Якову. Почему вы передачу о расстреле 9 народа, погибли и ранены масса людей, дети, женщины, почему вы посвятили этому попу Гапону? Разве в нем дело? Ну, не Гапон был бы другой бы, но не в этом же дело. Дело в том, что вы, у вас профессиональная солидарность с Гапоном, а вы же русский человек, православный, почему же вы не солидаризируетесь с народом?
Спасибо, Евгений.
А то, что царь трус, и он накануне убежал, а то, что 6-го была взорвана настоящая граната, это несерьезно. Трус есть трус. Как он мог делегировать свои богопомазанные царские полномочия своему дяде?
Спасибо, Евгений. Конечно, солидарность моя с отцом Георгием Гапоном не профессиональная, а человеческая. И все погибшие в том же 905 году, конечно, у любого гражданина, не жителя, а гражданина России, вызывает чувство скорби. И тогда я даю слово нашему сегодняшнему гостю. Напомню, вы слушаете «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную столетию Кровавого Воскресения. И все-таки лично отцу Георгию Гапону, потому что он символ этого события. У нас в гостях историк, преподаватель Общедоступного православного университета Андрей Викторович Мартынов. Ему и слово.
я вернусь к нескольким положениям, которые были высказаны до последнего звонка. Думается мне, что большая часть людей погибла даже не от шашечных ударов и не от выстрелов, а была затоптана, потому что это были очень небольшие мостки, через которые люди от выстрелов бежали из центра города, и понятно, что их просто там затоптали другие бегущие. Что касается гуманизма Гапона и его стремления к ненасильственным формам, сложно здесь говорить. У меня на руках сейчас лежит одна из его прокламаций. Она была опубликована в левом журнале «Освобождение» в марте 1905 года. Документ столь яркий, столь экспрессионистичный в плане оппозиционности, в плане враждебности к власти, что даже такое левое издание, в котором печатались марксисты, коммунисты, побоялось публиковать его как официальную свою точку зрения, опубликовала как документ. Вначале идут проклятия зверю царю, шакалам министрам, собачьей своре чиновникам. После этого идет призыв министров, градоначальников, губернаторов, полицейских, генералов и офицеров: убивайте. Все меры, чтобы у вас были вовремя настоящее оружие и динамит, приняты. По указанию боевого комитета: водопроводы, газопроводы, телефоны, телеграф, освещение, конки, трамваи, железные дороги уничтожайте. Раздавим внутренних кровожадных пауков нашей дорогой родины. Внешние же нам не страшны. Вот такой документ. Почему трамвай и телеграф и водопровод являются каким-то оплотом империализма, это, конечно, оставим на совести писавшего или писавших, или редактировавших этот документ. А вот сам по себе он интересен. И что здесь, я не знаю, как точно ответить, что здесь больше в этом документе играло роль. Шок от увиденной 9 января бойни, которая перевернула сознание Гапона и сделала из человека либеральных взглядов, как есть и такая точка зрения, просто ярого противника режима. Или же здесь все-таки опять-таки имело место гордыня, и человек просто шел за толпой, чтобы быть во главе толпы, то есть в данном случае чутко улавливал настроение масс.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. У нас звонок из Петербурга. Владимир. Добрый день, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, добрый день.
Да-да.
Большое спасибо за передачу. Как раз накануне я слушал точно такую же посвященную передачу по Санкт-Петербургскому радио, где царя Гапона просто втаптывали в грязь. Но вот интуитивно я все-таки более склонен к вашей оценке. Но меня интересует другой вопрос. Как отнесся к этому событию Николай II? Вот как его была оценка, что он по этому поводу думал, говорил и так далее?
Спасибо, говорит Андрей Мартынов.
В дневнике государя-императора от 9 января есть запись о кровавом воскресении. Государь очень переживал случившуюся трагедию, он об этом прямо и писал. Этот дневник писался, он писался для себя, ему не нужно было ни перед кем лицемерить, я думаю, в данном случае он был искренен, и тем более не надо думать, что Николай II был такой вот садист, убийца, как его обычно представляли коммунистические главари. Ну, как правило, здесь, я думаю, играла роль известная детская поговорка: кто так обзывается, так и называется. Не надо забывать, что при Николае II за все его царствование было исполнено меньше смертных приговоров, чем за те 3 месяца большевистской диктатуры, даже 2 месяца, от 7 ноября 1917 года по 31 декабря. Более того, большая часть этих приговоров была вынесена в очень короткое время в результате военно-полевых судов, как раз вот связанных с революцией 1905 года. Государь выделил 50 тысяч рублей в качестве компенсации жертвам трагедии 9 января. Это очень большая сумма. Мы уже говорили о заработной плате рабочих, в частности, Путиловского завода. Могу привести один маленький пример. Квалифицированный рабочий получал большую зарплату, чем офицер императорской армии.
Спасибо, говорил Андрей Мартынов. 19 января 1905 года Николай II принял, наконец-то, рабочую демонстрацию. Но она была сформирована своеобразно. Например, депутат от Путиловского завода, его никто не выбирал. Его арестовала полиция и доставила во дворец к царю вместе с другими депутатами. Николай II по бумажке прочел им речь. Речь была потом напечатана русскими газетами, но с некоторым изъятием один абзац опустили, где Николай II сказал рабочим, что, во-первых, он не в силах вмешиваться в их отношения с работодателями. То есть, в сущности, глава государства сложил в себя всю ответственность за социальный вопрос. А, во-вторых, сказал он, я работаю 9 часов в день, поэтому ваше требование 8-часового рабочего дня, а как я на него должен реагировать? На что один из историков, изучавший проблему, отметил, что в предыдущие 2 дня, работая по 9 часов в сутки, Николай II сделал 2 указа. Из них один указ о дозволении оберпрокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву на царских приемах быть в штанах с широкими красными полосами. В штанах это так и написано в тексте указа. Это все-таки 1905 год. Разумеется, после этого доверие к царю упало еще ниже у рабочих. В сегодняшней России, как мы видели из звонков некоторых наших слушателей, наоборот, доверие к царю очень высокое, но к покойному. То есть сегодняшние монархисты верны тому царю, которого в живых нету. Это, конечно, не совсем тот монархизм, который был в России в 1905 году. Что до отношения господствовавшей тогда церкви? Ведь у отца Георгия Гапона были такие выдающиеся впоследствии друзья, как священник-философ Арнацкий, как епископ Сергий Старогородский, викарий Петербургской епархии, который после расстрела 9 января написал восторженную статью о Гапоне, обличавшую расстрел. Статья была опубликована в официальном вестнике Петербургской духовной академии, церковный вестник, и перепечатана практически всеми центральными газетами. И именно владыка Сергий Старогородский потом, с 1927 года, переломанный ГПУшниками, возглавил московскую патриархию и смотрел, уже не выступая и даже отрицая факт гонений, как сажает в тюрьму его друзей, его единомышленников. А священник-философ Арнацкий был расстрелян большевиками, стал одним из первых мучеников от советской власти. И тогда в заключение я спрошу нашего сегодняшнего гостя, напомню, преподавателя общедоступного православного университета, основанного отцом Александром Менем, Андрея Викторовича Мартынова. Действительно, а была какая-то альтернатива или столкновение народа, прогрессивного духовенства с чрезмерно жесткой имперской властью было неизбежным, и в этом смысле и революция была неизбежной?
Я думаю, что люди, которые отдавали приказ о расстреле демонстрации, они прекрасно понимали всю тяжесть принятого решения и одновременно они руководствовались историческими параллелями. Когда в самом начале Великой Французской революции Людовик принимает депутации оппозиционных дворян третьего сословия, надевает на себя фригийский колпак, это заканчивается гильотиной. И они боялись повторения подобной ситуации. Тем более, что не надо забывать, это время, когда шли тяжелейшие бои русско-японской войны, когда уже пал порт Артур, и когда было ясно всем, в том числе и адмиралу Рожественскому, что поход его эскадры — это последний парад. Кроме этого, нужно учитывать, что требования, которые были выдвинуты фабричным обществом Гапона, они были изначально невыполнимы. Там были требования учредительного собрания, ответственного министерства, что во время боевых действий, да и просто в силу некоторой инертности государства были быстро невыполнимы. И тем более, опять-таки, если бы это было бы неизбежной капитуляцией, власть бы после этого лишилась бы собственной легитимности.
Спасибо. Говорил Андрей Викторович Мартынов. У нас шквал звонков, которые мы не выпускаем в эфир, с одним вопросом. Кто же все-таки отдал приказ? Друзья мои, все равно этот человек давно уже истлел в могиле. Но это был великий князь Владимир Александрович. Но Россия — это самодержавная монархия, поэтому ответственность несет не конкретный генерал-губернатор, не конкретный гвардейский начальник. Ответственность несет все-таки глава государства, самодержавный император. И второй аспект. Вот в сегодняшней передаче много говорилось о гордыне Гапона, о самолюбовании. Но все-таки наша передача с христианской точки зрения, она ведь специфическая. Вот закон защищает человека, у которого оскорбили религиозные чувства. А Евангелие говорит, оскорбили твои религиозные чувства. Терпи, голубчик. Господь терпел и нам велел. Гапон – гордый человек. А что, Николай II очень смиренный, а митрополит Сергий Старогородский? А кто, извините, не гордый? Катехизис мы давно перечитывали. Все гордецы. И в этом смысле делать из кого-то козла отпущения, из кого-то супермена, суперцаря, одинаково странно как с христианской, так и просто с разумной точки зрения. Я посоветую нашим слушателям действительно знакомиться с историческими книгами, монографиями, документами, не доверять тем мифам, которые по сей день распространены. Искать истины. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную столетию 9 января. Автор и ведущий Яков Кротов, наш гость – историк Андрей Мартынов, продюсер Екатерина Молчанова, звонки любезно принимала Белла Калоева.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.